Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова, с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, привет. Хорошо ли меня слышно и видно? Все ли в порядке?
Да, тебя слышно, видно, все в порядке. Мы также давай сразу напомним нашим зрителям и слушателям, что у нас тут есть в трансляции в YouTube чат, куда можно писать разные свои вопросы и соображения. Я слежу очень внимательно за всем, что там происходит. Также есть у нас телеграм-канал Сергея Пархоменко, Пархомбюро, где тоже есть какие-то разные вопросы и соображения. Ну и продолжайте в течение эфира, наверное, еще туда писать, да? Но мы начнем, конечно, с новостей, вернее, отсутствия новостей про Алексея Навального, про которого известно было, что его официально нет в колонии во Владимирской области, где он находился. Но только по утечкам базы, если я ничего не пропустила, вот в самые последние моменты, вроде как получается, что его отправили, этапировали в Москву, но это неофициально и не точно. Зачем, да. Почему, тоже нет никаких данных.
Да, больше недели уже, если я правильно понимаю, 8 дней, да. Угу. Известно о Навальном, его не выводили по удаленной связи на судебные заседания, что вроде бы очень странно, потому что это ведь от них зависит, когда назначать эти судебные заседания. Сообщено, что его нет в той колонии, в которой он находился раньше, сообщено, что его нет в той колонии, в которую его могли бы перевести наиболее логичным образом. Там же во Владимирской области есть колония особого режима. Вообще надо напомнить, что Алексей Навальный получил новые приговоры, поэтому новому приговору он должен находиться в колонии другого типа, самой страшной, самой жестокой, предназначенной для таких серийных убийц, людоедов, каких-то чудовищных совершенно преступников, колонии особого режима. Такая есть во Владимирской области, но там, как официально было сообщено, его тоже нет. Вообще, российское законодательство тюремное, оно составлено невероятно иезуитским образом в этой части, потому что оно позволяет фактически неопределенно долго скрывать от кого угодно, включая ближайших родственников осужденного, судьбу человека, куда он делся, что с ним сейчас происходит, куда он едет, что с ним будет дальше и так далее. В исправительном кодексе написано, что должно быть сообщено не позднее 10 дней с момента прибытия по новому месту назначения. Значит, он может ехать сколько угодно и все это время еще не приехать по новому месту назначения. Потом в какой-то момент он приедет по новому месту назначения. Кстати, какое это место назначения? Это совершенно, у этого нет никаких правил. Точнее, они есть, но они строго никогда не соблюдаются. И ФСИН сам решает, ну, в данном случае, в случае с Навальным, разумеется, по указке сверху. Понятно, что все это управляется вручную, непосредственно из администрации президента. Они сами решают, кого куда везти. Значит, он может неопределенно долго ехать.
А он же едет еще неопределенно долго, в том числе потому, что эта система перевозки, она, в общем, такая же гулаговская.
Ну, она, в общем, предназначена скорее для мучения людей, чем для перемещения людей. Перемещать людей можно было бы быстро. Существуют самолеты нынче, существует всякий скоростной транспорт, но никто, разумеется, им не пользуется. Везут людей неделями там, где нормальный человек потратит, может быть, несколько часов на перемещение из одного места в другое. Так вот, 10 дней может пройти с тех пор, как его уже привезли. Сколько его везли и куда, неизвестно. А вот с тех пор, как привезли, еще 10 дней. А потом они уведомляют. Как они уведомляют? Ну, вообще могут уведомлять и по почте. Могут отправить бумажное письмо, которое будет идти неизвестно сколько. И оно может и потеряться по дороге. Тогда они отправят другое письмо, может быть, в какой-то срок. В общем, короче говоря, столько, сколько они хотят прятать человека, столько, сколько они хотят оставлять его судьбу совершенно неизвестным, они технически могут это делать. И никто здесь не может им в этом замысле помешать. Единственное, что может быть, это какие-то утечки непосредственно из мест заключения. Всегда существуют какие-то, так сказать, коридоры, по которым движутся какие-то слухи, какая-то информация, адвокаты и родственники общаются с другими заключенными, которые могут кому-то что-то сказать, и тогда что-то такое может утечь наружу. Ну, или может утечь наружу через сотрудников СИН, которые тоже как-то, как мы все знаем, большие любители всяких подарков и поощрений за разнообразную информацию и прочие специальные услуги. Ну вот есть сообщение о том, не доказанное, не проверенное никем, одно медиа под названием «База» сообщает об этом, что будто бы Навального повезли вовсе не к месту отбывания его нового наказания, в какую-нибудь колонию особого режима, а повезли его в Москву для того, чтобы там держать в СИЗО и производить с ним какие-то следственные действия по новому абсолютно абсурдному обвинению в вандализме, которое против него выдвинуто. На самом деле оно выдвинуто не только против него. Совершенно очевидно, что история с вандализмом придумана в связи с выборами, с предстоящей вот этой вот, с предстоящими, с оставшимися несколькими месяцами до президентских выборов, потому что вандализмом в данном случае называют просто либо граффити, то есть какие-то рисунки на стенках, либо там приклеивание чего-нибудь куда-нибудь, развешивание чего-нибудь где-нибудь. Это все теперь оказывается вандализм на почве политической ненависти там, или чего-то такого. Они пытаются заткнуть последние возможности для какой-то неинтернетовской агитации. Вот малейшие возможности что-нибудь кому-нибудь сообщить, как-нибудь за кого-нибудь высказаться или против кого-нибудь, они выставляют в качестве тяжелого преступления уголовного, собираются за это примерно демонстративно наказать Навального, а потом, связывая с Навальным, поскольку вот это все одна экстремистская организация, один злодейский, значит, террористический клубок, будут прицеплять к Навальному все новых и новых людей, которые позволят себе что-то такое во время этого предвыборного периода сообщать. Это то, что называется зонтичное дело, когда берется какой-то прецедент, а потом к этому прецеденту прицепляются все новые и новые случаи, все новые и новые обвинения, и можно это размножать как угодно, в любую сторону. Ну вот, решили зацепиться в данном случае за Навального. Вполне возможно, что это связанные вещи, на мой взгляд, это все звучит довольно правдоподобно, но понятно, что...
В смысле, что вандализм, Москва, новые сезоны...
Да, правдоподобно, что его действительно...
Расследование, да.
Что его повезли в Москву, потому что задача, конечно, заключается в том, чтобы его спрятать. Чтобы его спрятать и лишить вообще всякого контакта с окружающей действительностью, вот на эти месяцы, по меньшей мере, оставшиеся до выборов, чтобы он никаким образом не мог повлиять на происходящее. Потому что мы видим, что все равно, несмотря ни на какие ШИЗО, ни на какие заточения его там бесконечно цепочечным способом в какие-то особо жестокие условия содержания, все равно ему удается генерировать политические идеи, ему удается их передавать на волю, ему удается влиять на то, что происходит. И, скажем, последнее заявление Навального по поводу того, какой линии следует придерживаться в отношении этих выборов, они имели большой резонанс, они возбудили большие споры, вокруг них было много разных разговоров, они, несомненно, привлекли внимание огромного количества людей. И этого организаторам этих имитационных мероприятий совершенно не нужно. И они будут пытаться, по меньшей мере на это время, закопать Навального таким способом, чтобы никто о нем в это время не слышал. А там как получится? Если хорошо получится в течение нескольких месяцев, то нет никаких оснований у них как-то возвращать Навального опять в какую-то позицию, в которой он может иметь хотя бы минимальные возможности связи с окружающим миром. Вполне возможно, что он ровно и останется такой железной маской, человеком, как бы заточенным в условия, которые лишают нас, мир, всякого представления об этом. Это абсолютно сталинская методика, и мы хорошо помним несколько знаменитых историй. Совершенно не надо погружаться в какие-то средние века и в романы Александра Дюма для того, чтобы вспомнить об этом. Достаточно вспомнить, например, историю знаменитую с Раулем Валенбергом, знаменитым шведским дипломатом, который попал в застенки НКВД в конце Второй мировой войны и исчез. И до сих пор в точности неизвестно, что с ним произошло, сколько времени его там перемещали с места на место, в каких обстоятельствах он там жил, до какого момента он жил, когда в какой-то момент его убили. Все это осталось абсолютно скрытым. Ну вот методика тогда уже это существовала. Точно так же по этой же методике на протяжении там, почти 15 лет, с конца 30-х годов или, там, скажем, 40-го года по 53-й, вот так тайным образом перемещались по советскому, тогда советской системе лагерей перемещались члены правительств балтийских стран, которые были все арестованы, депортированы, их было там много десятков человек в первый момент. Я просто в свое время специально следил за этой историей, разговаривал даже с некоторыми ее участниками, и очень хорошо эту методу помню, как несколько десятков человек исчезли, они были живы еще много лет, а некоторые из них даже вышли на волю в 1953 году после гибели Сталина, после смерти Сталина. Но все это время судьба их была абсолютно неизвестна. Они были вот совершенно тайным образом перемещаемы из одной тюрьмы в другую по всем этим централам, пересылкам бесконечным, сидели в одиночных камерах. В общем, они это умеют. Так что, к сожалению, мы можем опасаться за то, что судьба Алексея Навального в ближайшее время будет именно такой. Он превратится в тайного узника в СИНа, и потребуются колоссальные усилия для того, чтобы выяснить, где в точности он находится, в каком он состоянии и вообще жив ли он.
Но адвокатам пока как-то удается все-таки вытаскивать.
Последние 8 дней нет, как мы знаем. Адвокаты по-прежнему, как я понимаю, ничего об этом не знают. Ну, я, во всяком случае, не видел никаких сообщений. Может, они появились в последние минуты, пока мы с тобой разговариваем. Но ничего этого не было, и они ровно так же, как и мы, не понимают, где он, и не имеют никакой информации. А на все сообщения, на все их вопросы им отвечают, что вот есть, так сказать, законный порядок, а законный порядок такой, как я описал. 10 дней со дня прибытия, непонятно каким способом, и бог знает, сколько времени будет идти. Я знаю, что есть какие-то наивные надежды, я вижу это, читая свой собственный телеграм-канал Пархомбюро, где люди говорят, ну вот, кто-то спросит у Путина, вот сейчас вот завтра у нас тут будет прямая линия, наверное, Путину зададут вопрос про Навального, и тут вот он, наверное, все ответит. Ну, мы видим, как это все происходит, видим уже по последней реакции представителей Кремля.
Песков уже сказал, да.
Уже сказал.
Что всегда говорит Песков.
Это абсолютно выученное.
Возможностей, у нас нет информации.
Да, это абсолютно, выученная реакция. Слава богу еще, что Песков не спросил, а кто это. Потому что обычно начинается с этого, что они говорят, нет, мы никогда не слышали этого имени, не понимаем, о ком вы говорите. И, соответственно, да-да, мы выясним. Это примерно так же отвечал Путин последний раз на встрече вот с этим марионеточным советом по правам человека, который ему задавал всякие трогательные вопросы. И он там тоже там про кого-то говорил, да, кто это? О, я никогда не слышал. Надо будет узнать, кто это. Да, это все очень странно, то, что вы рассказываете. Да, очень выглядит как-то очень, да, прямо анекдотично. По-моему, такое слово он упомянул по поводу этих обвинений. Правда, про самые анекдотичные, в кавычках, обвинения вопросов ему не посмели задать, там ни про Скочеленко, ни про разные другие последние совершенно какие-то фантасмагорические случаи колоссальных обвинений по абсурдным, колоссальных приговоров по абсурдным обвинениям, но, тем не менее, манера такая есть. Первая реакция – а кто это? Вторая реакция – мы не знаем ничего. Третья реакция – мы попробуем выяснить. Ну и дальше вот, собственно, вам и весь ответ. Тем временем, раз уж мы про это заговорили, Кагарлицкий, давай вот.
Давай, тут спрашивают и в Пархомбюро тоже в твоем телеграм-канале.
Да, есть вопрос про это. Есть вопрос про это. Борис Кагарлицкий, довольно известный деятель такого, я даже не знаю, как это, в мировой классификации левого, да, движения.
Ну вот. Да, ну он так и этим известен. Да, да.
Левого, да. Ну просто у нас традиционно все это как-то время от времени переворачивается обратно.
Нет,
ну, левый правым и наоборот, ну неважно. В общем,
Борис... потом, надо сказать, что Борис Кагарлицкий, будучи профессором, там, автором, публицистом и так далее, и как бы человеком, так сказать, интеллектуально основательным, он как раз и себя позиционирует именно вот в таком международном смысле, как левый.
Ну да, ну в общем, это известный человек, это человек с репутацией мыслителя, ученого, публициста, оратора и так далее, и уж точно не уголовника. И обвинения действительно совершенно абсурдные, но достаточно неожиданно для многих его приговор составил всего-навсего, по-моему, 600 тысяч рублей штрафа, хотя прокуратура просила там 5 лет, что ли, или даже больше, 5-5,5 лет заключения для него. На мой взгляд, это еще одно доказательство такого ручного управления и произвола. То есть я, конечно, очень рад, что Борис Кагарлицкий не будет находиться в отвратительных тюремных условиях. Он уже не молодой человек, наверняка не очень здоровый. И всякий раз нужно радоваться, что как-то человек будет жить в каких-то нормальных человеческих условиях, я не знаю, спать в постели с простыней и одеялом, а не на кошмарных тюремных нарах. Вот. И, конечно, очень хорошо. Но, конечно, все это еще одна иллюстрация того, что судебная процедура полностью отсутствует. Все это абсолютно непредсказуемо. Ну, правильно, поскольку абсолютно непредсказуемые обвинения. Обвинения берутся из ниоткуда. Ну, так и приговоры берутся из ниоткуда. Весь этот процесс от его начала до его конца является полностью построенным на произволе, является полностью построенным на политической целесообразности. Произвести впечатление, кого-то напугать, сделать так, чтобы кому-то неповадно было, там, кому-то за что-то отомстить, кому-то что-то продемонстрировать. Но только это не имеет отношения к буквальному тексту Уголовного кодекса, который, в принципе, определяет, кому, за что и сколько полагается, в чем заключаются преступления. Никто давно про это не думает вот в этой, так сказать, политической или околополитической сфере. Вот, тем более, что эта судебная система, она все время демонстрирует, что произвол ее не имеет конца. Он когда-то начинается, но он может продолжаться бесконечно. Вот буквально в эти дни начинается повторное рассмотрение дела Олега Орлова из «Мемориала», одного из руководителей правозащитного центра «Мемориала», ликвидированного российскими властями. Но понятно, что люди и самого «Мемориала», и правозащитного центра продолжают свою работу там под другими названиями или вообще без названий, таким, так сказать, сугубо волонтерским, активистским образом. Олег Орлов заявил сразу, когда он получил вот этот тоже удивительный приговор, штраф вместо тюремного заключения по настолько же, а может быть, еще более обоюдному, абсурдному обвинению. Его там обвиняли в дискредитации, дезинформации и всяком таком. А он просто сообщал о том, что происходит в действительности. Он просто пытался в своих аналитических текстах, которые он публиковал, обсуждать реальную политическую ситуацию, ситуацию с правами человека в связи с этой развернувшейся войной. Вот. Он заявил сразу, когда он получил этот штраф, что, конечно, он будет даже еще до этого. Еще до приговора он заявил о том, что каким бы ни был приговор, он в любом случае будет его оспаривать, потому что само обвинение было абсурдным. И само обвинение было оскорбительным и бессмысленным. Что он и сделал, и он оспорил вместе со своими адвокатами этот приговор. И сейчас, конечно, очень велика вероятность, что чтобы неповадно было, для того, чтобы научить других в таких случаях не трепыхаться, вот он теперь задним числом получит все-таки какое-то серьезное, возможно, даже связанное с заключением тюремным, наказание. Ну, он к этому готов, как я понимаю. Он выбрал для себя, так сказать, такую судьбу, и для него этот принцип в действительности важнее.
Ну и давай скажем о том, что вот буквально только что перед самым нашим эфиром кассационная инстанция уже вторым судом оставила без изменений приговор Илье Яшину. 8,5 лет колонии. В свою очередь, Яшин тоже, как они утверждают, распространял фейки про российскую армию по мотивам политической ненависти. Так это формулируется. Речь идет, как все прекрасно знают, о его давнем уже стриме о событиях в Буче.
Да-да, ну, события в Буче, которые являются теперь абсолютно общепризнанными, такими хрестоматийными, войдут в учебники истории, будут важным элементом будущих расследований, уже, собственно, являются. И там изучено все до последней минуты, и до последнего сантиметра, и до последнего участника этих самых событий. Но вот оказывается, можно обвинить человека в клевете, в фейках на основании того, что он рассказывал абсолютно всем известные, теперь общепринятые истины. Ну да, вот еще одна иллюстрация вам того, что система так называемого правосудия в России, судебная система в России, никак больше не отличающаяся никаким правосудием, построена на абсолютно произвольных решениях и на политической целесообразности и приказах сверху. Там нет никакой самостоятельности, там нет абсолютно никакого, собственно, принятия решений, вынесения приговоров в тех процессах, которые ведут эти суды. Все это предопределено совершенно другими силами в других местах.
Ну, я за этими событиями следила по телеграм-каналу Василия Полонского, который всегда нам рассказывает о таких судебных событиях. И он там в том числе транслировал выступление Ильи Яшина. И прямо все, у кого есть возможность вот, пойти в Телеграм и найти там Полонского и послушать это, прям послушайте. Потому что Яшин очень спокойно, очень последовательно раскладывает, в общем, там все вещи. Судья его пытается перебивать, его там пытаются заткнуть, и он абсолютно вот как вот такой вот непотопляемый крейсер в своей речи идет четко, ясно и вперед. Ну, собственно, на этих днях мы получили какие-то дополнительные, можно сказать, аргументы к тому, о чем подозревали или догадывались. Я говорю о докладе разведки по поводу потерь России во время войны в Украине. Там приводятся цифры совершенно невероятные, колоссальные. Говорится о том, что 90% военнослужащих практически, которые начинали эту войну, России утрачено, они убиты или ранены, и общие потери убитыми и ранеными с российской стороны составляют более 300 тысяч человек.
Да, история с этим докладом, мне кажется, только начинается, потому что сам доклад и вообще исходные материалы этого доклада пока, как я понимаю, не опубликованы, и мы ждем более обширной публикации. До сих пор были, в общем, очень похожие друг на друга, буквально текстуально совпадающие публикации в нескольких крупных агентствах информационных, в частности Reuters и CNN. И просто по характеру этих публикаций похоже, что разведка пригласила каких-то аккредитованных при ней журналистов, им показали какое-то очень ограниченное количество элементов этого доклада, и они буквально вот дословно это все воспроизвели. Но доклад этот делался для американского конгресса. И я думаю, что мы получим гораздо больше информации по этому поводу. Знаете, с тех пор, как задним числом выяснилось, что американская разведка очень точно, очень адекватно оценивала все обстоятельства, связанные с началом войны, осенью 21 года, весной 22 года и непосредственно перед тем, как началось полномасштабное вторжение России, агрессия России против Украины, с тех пор, знаете, к американской разведке принято относиться с вниманием и с уважением. Они явно мыло не льдят, и у них действительно есть серьезные возможности, по всей видимости, связанные там и со спутниковым наблюдением, и с разными технологическими способами. Мы знаем, что специальные разведывательные дроны, такие большие, здоровенные, летают постоянно над Восточной Европой, и они, что называется, видят далеко и собирают информацию непосредственно на полях боев. Другое дело, как потом эта информация анализируется, как складываются эти цифры, что учитывается, что не учитывается, какие типы потерь, что они включают в эти потери, какие пропорции между убитыми, ранеными, пропавшими, безвозвратными потерями, возвратными потерями и так далее. Это все, конечно, надо видеть, посмотрев на этот доклад целиком. Но пока цифры впечатляющие, цифры в целом совпадающие с оценками других менее, так сказать, масштабных поисковиков и аналитиков, которые буквально поштучно собирают сведения о потерях боевой техники, которые собирают непосредственно в первичных источниках сведения о потерях в живой силе, да, больше 300 тысяч. В общей сложности больше 300 тысяч. Ну, давайте вспомним, что мы слышали про вагнеровскую всю эпопею, где десятками тысяч людей уничтожали, буквально, так сказать, пережевывали, перемалывали в этих бессмысленных атаках. И это были там наемники, уголовники вагнеровские, люди, которых вербовали из других источников. 315 тысяч, действительно, это сравнимо с общим количеством сухопутных войск, если я правильно понимаю, России, а это, собственно, те самые, кто воюют. Воюют сухопутные войска, воюют воздушно-десантные войска, а всякие другие, там, я не знаю, моряки, например, все, что числится за флотом, оно же ведь не принимает участие, за исключением, может быть, Черноморского флота, который по существу очень ограниченный, имеет очень ограниченные объемы и относительно небольшое количество военнослужащих на этих судах. Так вот, да, это сравнимо с численностью сухопутных войск России. То, чем Россия располагала к началу этой войны. И не надо это интерпретировать так, что вот у России есть там 350 тысяч или 370, а из них 315 погибло. Нет, с тех пор прошла одна прямо волна мобилизации, которая действительно была осенью 22 года, как мы хорошо помним, а главное, идет ползучая мобилизация, она идет без всяких волн, она идет постоянно и не затихает ни в какой момент. Огромное количество призывников силой, обманом, угрозами, уговорами переделывают в контрактников, заставляют их подписывать эти бумаги и отправляют на фронт. Наемников продолжают вербовать, а главное, что продолжается мобилизация. Эта мобилизация не затрагивает, так мы помним, ну, во всяком случае, в массовых масштабах, не затрагивает больших городов, но она идет где-то в отдалении, где-то в глубинке. Очень страдают от нее до сих пор национальные республики, которые располагаются там в районе Урала, Сибири. Вот оттуда забирают очень много людей забирают из сельской местности, из каких-то небольших городков, абсолютно безжалостно это все там чистят, там, где общество разобщено, там, где есть больше возможностей забирать людей без какой бы то ни было огласки, не опасаясь каких бы то ни было протестов, противодействий и так далее. Не случайно только вот к исходу второго года войны мы с вами впервые услышали о каких-то недовольных, а вот этих знаменитых матерях, сестрах, женах, которые начали высказываться хотя бы вот так робко и хотя бы вот так очень ограниченно, не против войны в целом, а против того, что они называют несправедливостью. Мы его забрали, а вот соседского не забрали. Заберите теперь его.
Они еще высказываются против того, что обещали демобилизовать.
Да-да, верните мы его.
И не собираются отпускать обратно.
То же самое с техникой. По этому докладу 2200 танков и боевых танков из 3500 потеряно российской армией. Кроме того, потеряно 4400, вот я читаю, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, то есть примерно треть от их общего числа, ну, боевых машин много в армии. Вот, надо смотреть, как расшифровываются эти цифры, в смысле, как они раскладываются на конкретные типы техники, на конкретные модели танков. Россия в огромном количестве отправляет на фронт какие-то восстановленные, модифицированные, оживленные старые танки, которые собирают отовсюду. И, кстати, это тоже один из результатов этой войны. Не случайно в этом же докладе содержится информация о том, что вот по оценкам экспертов разведки война отбросила военную модернизацию страны на 18 лет назад. Что это значит? В каком смысле она ее отбросила? А это значит...
Почему на 18?
Что-что? Прости.
Почему на 18?
Ну, почему на 18? Опять же, увидим, если увидим более полный текст доклада, из чего они вычисляют прямо такую точную цифру. Но почему отбросило, понятно. Потому что никто не занимается новыми видами вооружений, на самом деле. Потому что сейчас речь идет о том, чтобы гнать, так сказать, вал этого железа, состоящего из чего угодно. Из старых танков, из еле живых, из восстановленных, из починенных, из модифицированных.
Из северокорейских, да.
Ну, наверное, какое-то количество там есть и северокорейских. Я не знаю, откуда, может, из Эфиопии еще повезут. Или там,
Не только танков, а всего остального.
Куда еще Советский Союз, да, поставлял технику в свое время. Вон я знаю, что в странах Магриба, там в Алжире, в Тунисе, в Ливии Советский Союз строил ремонтные и сборочные танковые заводы, так что, может, там что-нибудь осталось, еще повезем оттуда, из Алжира, например. Алжир теперь большой друг Российской Федерации, один из главных ее и торговых, и политических союзников. Вот, так вот, да, работа остановлена, как бы на это нет ни денег, ни специалистов, ни производственных мощностей. Все занято созданием вот этого вот, так сказать, железного мяса, в данном случае железного, не человеческого, а технического, для этой войны. Ну, с одной стороны, можно этому, конечно, порадоваться, потому что в руках у агрессора по возможности не должно быть современного оружия. Бог знает, что он с ним придумает и куда он дальше с ним отправится. Но, с другой стороны, если думать о России, так сказать, в историческом смысле, в историческом масштабе, о развитии страны, о том, какое у России будущее, есть оно или нет его, является ли Россия технологической державой или отсталым кустарным, так сказать, агрессором, то, конечно, вот это и есть вклад Путина. Это и есть результат, и то, в чем он должен был бы отчитаться завтра, когда он будет устраивать свою прямую линию. Вот его, так сказать, достижения. Они заключаются вот в этом. Развитие страны остановлено, модернизация остановлена, страна-то, общество на месте и как-то живет своим прошлым.
Ну и в том же, в тех же утекших материалах говорится о том, что все это не влияет на длительность этой военной кампании с точки зрения России, потому что, грубо говоря, если совсем упрощенно объяснять, то, в общем, довольно все равно, какими телами забрасывать украинский фронт.
Будут, да, главный ресурс этой войны – это человеческое мясо. И да. И вся тактика, так сказать, методы этой войны построены на этом, на том, что людей не жалко. И это главное преимущество режима Путина в этой войне перед всем остальным миром, ну, за исключением там нескольких безумных стран, типа Северной Кореи, там, я не знаю, что еще можно упомянуть в этой связи, может, Венесуэла.
Хамас, господи!
Ну, Хамас, разумеется. Да, вот Хамасу, совершенно ты права, Хамасу это абсолютно тоже свойственно. Людей не жалко. Вот Путину не жалко, и Хамасу не жалко, а всему остальному миру жалко. И в этом различие, если пытаться найти некоторое вот такое, если спросить, а какое одно отличие цивилизованной страны от нецивилизованной? Вот такое, цивилизованной стране жалко своих людей, а Путину нет. Вот и все, и весь ответ, который здесь остается.
Владимир Зеленский, президент Украины, при этом...
Прости, пожалуйста, а у нас не должно перерыва никакого?
Нет, у нас не будет сегодня перерыва.
Окей, прекрасно.
Да, минут стоп до конца, да, еще 20 минут. Ага. Владимир Зеленский в Соединенных Штатах пытается добиться увеличения американской помощи. Чего-то он уже добился, с чем-то есть проблемы. Вот эта вот сложная увязка и сложная конфигурация помощи со стороны Соединенных Штатов Украине, а также Израилю, а также Тайваню, и что там еще нас ожидает в смысле географии горячих точек, американские выборы и общая ситуация в мире. Давай попытаемся это как-то расплести.
Да, конечно, на глазах у всех вот этот визит Зеленского в Соединенные Штаты, который так внешне выглядит очень неудачным, прежде всего неудачным в цифровом исполнении. Вот, дескать, Зеленский ехал для того, чтобы получить там очередные несметные миллиарды, а получил какие-то жалкие 200 миллионов. Нет, послушайте, это, конечно, так не рассчитывается. И эти 200 миллионов – это не то, что получил Зеленский на помощь Украине. Это некоторая техническая сумма, которая необходима для того, чтобы, как я понимаю, развязать там какие-то затыки, связанные непосредственно с производством вооружений на территории Соединенных Штатов. То есть эти 200 миллионов никуда не поедут. Они нужны для того, чтобы как-то интенсифицировать исполнение предшествующих обязательств, Соединенных Штатов. Здесь, кстати, возникает вопрос, его часто задают. Куда делся ленд-лиз? Я вот тоже бесконечно слышу его и вижу его в записках, которые я получаю от читателей моего телеграм-канала. Ну как же, а вот вы говорили про ленд-лиз, а что же они не воспользуются этим ленд-лизом? Ну, во-первых, давайте вспомним, что ленд-лиз – это не деньги. Это не вот, вот эта сумма называется ленд-лиз. Ленд-лиз – это способ распоряжения деньгами. Принимаются решения о выделении той или иной помощи, о тех или иных ассигнованиях. Дальше наступает период распоряжения этими деньгами. Их можно раньше или позже употребить в дело, решить, как, каким именно способом их использовать. Там есть, в общем, много вариантов, много предопределено изначальными решениями о выделении этих денег, но кое-что, кое-какая свобода остается. И ленд-лиз был просто таким решением о том, что на протяжении определенного периода президент может эти технические решения внутри процедуры распоряжения этими деньгами принимать самостоятельно, не каждый раз спрашивая разрешение, не уточняя, не дебатируя, не получая какой-то поддержки в Конгрессе и так далее. А вот в тех рамках, которые уже приняты и установлены, он мог этим распоряжаться. Но этот срок кончился. Потому что Соединенные Штаты живут финансовыми годами. Финансовые годы начинаются и кончаются 1 октября. Значит, соответственно, 1 октября 2023 года очередной финансовый год кончился. И период действия этого ленд-лиза кончился. А б, он не понадобился. В том смысле, что у президента и так было достаточно возможностей, американского президента, достаточно возможностей для оперативного распоряжения этими выделяемыми деньгами, и ему не пришлось воспользоваться этой специальной процедурой ленд-лиза для того, чтобы как-то специально через колено, там, вопреки чему-нибудь, что-то такое устраивать. Все, в общем, шло в рамках обычной рутинной процедуры, и ленд-лиз этот, что называется, не пригодился. Ну окей, но вопрос сейчас, конечно, в другом. Вопрос в том, что будет дальше – и на каких условиях будет это дальше? И ключевое слово здесь – контроль. Контроль и отчетность. Главное, что изменилось в отношении американских сенаторов и конгрессменов, судя по тем дебатам, которые мы видим, к проблеме помощи Украине, это требование более жесткого контроля и более жесткой отчетности со стороны Украины и со стороны тех исполнителей решений, американских исполнителей, которые занимаются расходованием этих денег, требуются гарантии, что это не будет затронуто коррупцией, требуются гарантии, что это будет использовано, что называется, по назначению. Ну, там, вы помните, что есть ограничения в использовании некоторых особенно дальнобойных систем против территории России, международно признанной территории, не той, что Россия считает своей территорией, захватив некоторое количество украинских земель. Там все это, несомненно, можно использовать, включая и Крым, включая там и части Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей. Так что требуется контроль, и, собственно, смысл визита Зеленского, как я понимаю, в этот раз заключался ровно в этом. В том, что он давал гарантии, давал объяснения, каким образом этот контроль и эти гарантии могут быть использованы, исполнены. И понятно, что по сравнению с его первыми речами, которые носили такой концептуальный характер, когда речь шла в целом о войне и в целом о том, что мир должен поддержать Украину в этой войне против агрессора, который на нее напал, конечно, это выглядело гораздо менее выигрышно, гораздо менее театрально. Это уже какой-то технический разговор, и поэтому важные деятели американского конгресса, лидеры различных фракций и в Сенате, и в обеих, точнее, фракций, там не очень много различных, их, собственно, всего две, и в Сенате, и в Палате представителей, говорили о том, что, ну да, мы это уже слышали, ну да, это было очень предсказуемо, ну да, это было заранее заготовлено. Ну, разумеется, это было заранее заготовлено, а как вы хотите, всем же понятно, о чем будет идти речь. Всем же понятно, что сейчас камнем преткновения является вот это. И задача заключается в том, чтобы сохранить решение о выделении вот этих 106 миллиардов долларов, сейчас речь идет об этом, из них 60 с лишним миллиардов, 61,4 – это помощь Украине, а в целом вся сумма, она включает и помощь Израилю, и некоторые такие косвенные расходы, связанные с тем, чтобы парировать последствия этой войны, связанные там с нарушением, в том числе и продовольственных поставок, всяких технологических и так далее, и так далее. К сожалению, пока становится понятно, что до конца года, ну, впрочем, до конца года у нас с вами осталось сколько осталось? 16 дней, да? Вот, чуть больше 2 недель, до конца года эти деньги выделены не будут. По всей видимости, процедура затянется дальше. И мы должны будем ждать, пока Конгресс вернется с своих там рождественских и новогодних каникул. В частности, у них это устроено не так, как в Советском Союзе было устроено, и в России, как это устроено, когда новогодние каникулы затягиваются до середины января. Нет, все это относительно быстро случается, кончается, точнее. Так что вот. Внешне, да, внешне это выглядело все довольно скромно, но понятно, что до сих пор это в общем является двухпартийным и двухпалатным консенсусом, который заключается в том, что Соединенные Штаты должны содействовать Украине, Соединенные Штаты понимают, что опасность для Украины является опасностью для Европы и, в свою очередь, является опасностью для всего мира, в том числе и для Соединенных Штатов. Понятно, что в предвыборный период, а в Штатах уже начался предвыборный период, это используется для разного рода внутриполитических задач, для разного рода внутриполитических дебатов, пытаются ввязать разговор об этом в разные другие разговоры и в любимые, например, Трампом и его сторонниками разговоры о защите Соединенных Штатов от иммигрантов с юга, о закрытии южной границы, границы с Мексикой, и в разного рода экономические проблемы, и, очень важно, в разного рода дебаты, связанные с политикой Соединенных Штатов в отношении миграции. Это не только связано с Мексикой, не только связано с закрытием границ, там еще и миграция из мусульманских стран и так далее. Да, конечно, политики пытаются использовать и этот рычаг для своих политических целей, для своих политических дебатов. И, конечно, все это очень не вовремя. Знаете, для этой войны, к сожалению, очень много в мире происходит того, что не вовремя. И это не вовремя, и нападение Хамаса на Израиль очень не вовремя, и разные другие события, и природные катастрофы, которые отвлекают от этой войны, и каждый раз создают все новые и новые сложности для отражения агрессии.
Давай продолжим еще одной важной американской темой. Ректор Пенсильванского университета Мэгил подала в отставку, председатель попечительского совета этого же университета тоже. Теперь речь идет уже о президенте университета Гарвардского Клодин Гей, которую склоняют тоже уйти в отставку, и несколько сотен профессоров Гарварда выступают в ее защиту. Все это после известного обсуждения по поводу событий вокруг Израиля, Палестины и Хамаса в Конгрессе, где не услышала общественность от руководителей крупнейших американских университетов внятного ответа по поводу антисемитских призывов. Эта история выглядит, на мой взгляд, абсолютно удивительно, потому что в последние годы мы наблюдаем огромное количество важных обсуждений и такого важного проговаривания всех вопросов, которые касаются этики, хейт-спичей, того, что можно говорить в общественном пространстве, чего нельзя говорить в общественном пространстве. Казалось бы, на очень многие темы даны правильные, четкие, внятные ответы, и казалось бы, что человеческая этика и общественная какая-то общественное развитие поднялось на какую-то другую ступень. Вдруг мы выясняем, что в том, что касается старого доброго антисемитизма, этого не произошло. И весь этот разговор...
Прежде всего, казалось бы, какое нам дело до американских университетов?
Слушай, мы смотрим, у меня все время ощущение, что я смотрю кино про события 60-х каких-нибудь годов, понимаешь?
Это верно, но я бы все-таки, Оль, я бы все-таки начал с понимания того, а что такое, вот может быть мы отступим на чуть-чуть в сторону этим, а что такое этот Гарвард? Этот Массачусетский технологический институт, этот Пенсильванский университет, что это, собственно, почему мы должны этим заниматься? Помимо того, что
это... И что такое это яркие дебаты?
Да, совершенно верно. Помимо того, что это, да, яркие дебаты, они привлекают всеобщее внимание, они затрагивают темы, которые всех беспокоят и так далее. Это месторождение мировой элиты, и ничего невозможно с этим сделать. Ну, понятно, что это не единственное месторождение, понятно, что этих университетов несколько больше, и какое-то количество из этих университетов помещаются в Великобритании, а какое-то количество из них помещаются во Франции. Есть немало престижных учебных заведений в мире. Но нет никаких сомнений, что вот те три, о которых мы говорим потому, что был этот очень яркий, так сказать, театральный спектакль, который был устроен в американском конгрессе с допросом трех глав этих трех университетов, и то, что они говорили, это, в общем, можно себе представить, что, может быть, и лидеры других университетов говорили бы что-то подобное. Они, это, видимо, какая-то, такая вот нынешняя, такая распространенная теперь, как это не ужасно, точка зрения. Или, во всяком случае, манера говорения на эту тему. Там большие проблемы с тем, чтобы отделить то, что они думают на самом деле, от того, как они это сформулировали. Совершенно не факт, что это одно и то же. В головах у них одно, на языках у них другое. Вот, но... Университеты являются моделью, они являются демонстрацией того, как вот эта мировая индустрия создания лидеров, а речь идет именно об этом, это то, где появляются лидеры. Элита не в том смысле, что эти люди в бриллиантах вылезают из дорогих автомобилей, и, так сказать, накидывают на плечи друг другу норковые палантины. Не в этом смысле элита. Это элита... Потому что это лидеры правительств, это лидеры парламентов, это лидеры индустрии, это крупнейшие мировые компании, это крупнейшие исследовательские центры, это мировая наука, это вообще весь мировой прогресс. Это все это рождается в этих университетах. И недооценивать это, и смеяться над этим. Что там в этом Гарварде, что-то какие-то там у них на кампусе какие-то у них происходит. Да, послушайте, в этом кампусе сейчас находятся люди, о которых вы узнаете через несколько лет. Вы будете повторять их имена в связи с тем, что они будут управлять крупнейшими компаниями и целыми странами. И определять вашу жизнь, и определять тенденции развития всего мира. Да, вот они сейчас на кампусе, а завтра будут не на кампусе. И важно, что там происходит. И важно, кто им преподает. И важно, кто ими руководит. И важно, кто определяет их кодекс поведения и так далее. Важно для всего мира. Если вам кажется, что это вас не касается, то это ваша проблема. Это значит, что вы отстали от этого всего мира. Как-то отделились, куда-то от него отгородились. И вот в этом, собственно, и в значительной мере проблема путинской России, что она не ощущает себя и, по всей видимости, к сожалению, и не является частью мирового процесса развития на сегодня. Вот мы, в частности, поэтому видим. Поэтому весь мир смотрит на эти три университета, а вы нет, говорю я тем, кто упрекнет меня в том, что у нас есть проблемы поважнее, и там нам не этим сейчас надо заниматься. Что там в действительности происходит? Я получил тоже вопрос сегодня в своем телеграм-канале. Как вы думаете, какова будет судьба Гарварда? Я даже спросил, а что вы имеете в виду, что кто-то разрушает, как-то стирает с лица земли, как-то уничтожает Гарвард? Это один из крупнейших мировых университетов, такой столб мировой науки, общественного развития и так далее. Там, собственно, происходит такое размежевание вот по этой линии. Действительно выяснилось, что тихо-тихо, пока как-то глубоко прорабатывались казалось бы, все эти материи, связанные с гендерным равноправием, с отказом от дискриминации по расовому принципу, по религиозному, национальному, и люди были к этому чрезвычайно внимательны, бесконечно занимались исследованиями в этих областях, и в общественных науках самые большие деньги в последнее время тратились именно на это, на исследования, связанные с гендерными проблемами, с расовыми проблемами, с национальными проблемами, с разного рода этическими проблемами. И каждый, кто оказывался в этом университете, я помню, что я приехал, ну, правда, не в Гарвард, а в Стэнфорд, в какой-то момент для того, чтобы провести там несколько месяцев. И первое, что я должен был сделать, я должен был пройти, ну, такой как бы краткий курс правильного поведения в университете и на кампусе, связанного с тем, чтобы, не дай бог, никого не ущемить, не дай бог, никого не обидеть, не дай бог, никого не дискриминировать, не дай бог, никому не угрозить. Вот по одному из этих принципов и должен был там подписываться в том, что я буду уважать эти принципы равноправия и буду делать все для того, чтобы их не нарушить. Я совершенно...
Нам казалось, что антисемитская тема тоже...
Туда включается, да. Оказалось, что это, что называется, несколько сложнее. Оказалось, что в том, что касается отношения к Израилю,
что это зависит
от истории, к его роли на Ближнем Востоке, к его взаимоотношениям с окружающими его врагами, а надо именно так это говорить, Израиль окружен врагами, и никак по-другому это невозможно описать, то, что там происходит. Все это как-то заслуживает какого-то отдельного разговора и какого-то будто бы отдельного к себе отношения. И, собственно, в этом заключался тот знаменитый допрос, которому были подвергнуты лидеры этих трех университетов в Конгрессе, когда такая сенатор по имени Элиза Стефаник, которая, кстати, в свое время кончала этот самый Гарвард, в чрезвычайно жесткой манере, постоянно настаивая на том, что она требует ответов «да» или «нет», а не хочет никаких объяснений, а хочет просто «да» или «нет». Она спрашивала, является ли антисемитизм по существу, являются ли призывы к уничтожению израильтян, призывы к уничтожению геноциду евреев, частью того кодекса, который, собственно, запрещает любую дискриминацию, любое насилие, любое оскорбление. И как бы это все-таки внутри или снаружи? Геноцид евреев это тоже запрещено? Или вы почему-то считаете, что с этим нужно разбираться как-то отдельно? Вот чего она требовала и на что она не получила достаточно ясных ответов. И это кончилось тем, прежде всего, что у всех этих участников этого разговора начались большие неприятности, и у их университетов начались неприятности. Что это означает? Когда меня спрашивают, а что его теперь? Что теперь будет с Гарвардом? И что теперь будет с Массачусетским технологическим институтом? Да деньги они потеряют. Много денег, прежде всего. И, конечно, они от этого... лучше не станут.
Никто не может, что, например,
закрыть, распустить, раздавить, упразднить эти университеты силой воли. Но за каждым из этих университетов есть сообщество их доноров. И традиционно наука в Соединенных Штатах финансируется прежде всего на донорской основе, прежде всего выпускниками этих самых университетов и крупными компаниями, которые заинтересованы в этих выпускниках. И они сказали свое веское слово. Мы не хотим, чтобы в этих университетах так относились к проблемам геноцида.
Слушай, но в Израиле, например, говорят, ну и что, и просто вместо одних денег придут другие деньги, и это будут деньги арабские.
Ну и вот это пока это не очень ясно. Пока непонятно, придет ли столько арабских денег, и будут ли эти деньги приняты таким образом, как те деньги, которые уйдут сейчас. Вот, собственно, в одном из университетов, в Пенсильванском университете, это уже произошло. Целый ряд доноров заявили о том, что они прекращают отношения с этим университетом, и Лиз Магилл немедленно должна была его покинуть. По всей видимости, в Гарварде этого не произошло еще пока. В Массачусетском технологическом институте этого не произошло еще пока. Посмотрим, как это будет выглядеть дальше, но механизм воздействия именно такой. Речь идет о том, что университеты эти очень зависят, на мой взгляд, это хорошо, зависят от своих бывших выпускников и зависят от компаний, которые заинтересованы в выпуске качественных специалистов и потом возьмут их на работу. И
поэтому... Я тебе подаю сигналы, что нам пора заканчивать. Давай действительно заканчивать. Спасибо большое.
Спасибо. До пятницы на моем канале в YouTube, на канале Сергея Пархоменко.
Всем спасибо. Счастливо. До встречи.
Пока.